Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина. Сегодня передача посвящена государственному празднику – Дню защитника Отечества, который мы все отметили 23 февраля. Сегодня встретимся с участниками патриотических движений и добровольческих общественных организаций. Вспомним страницы военной истории. Также наши корреспонденты расскажут о том, как республики нашего региона продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции.
Я когда-то давно себя спросила, что она для тебя, страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная.
Миллионы нас, новый день начиная, кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель?
Ты себя отдаешь, и ты знаешь,
что она за тебя,
что одна, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет.
От славянских племен до великой России через множество войн самых лучших теряя, ты своей шла дорогой ни с чем не сравнимой. Потому что характер, ты одна, потому что такая.
Необъятны просторы и земли богаты,
за веком ты щедро рождаешь таланты.
И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди, Россия. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость.
«21 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Путин поблагодарил народ России за мужество и решимость. Выступая с посланием, глава государства выразил слова признательности всем российским военнослужащим и представителям силовых структур за героизм и попросил прощения, что не может перечислить всех причастных.
Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм. Чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством. Глубоким осознанием каждым, я подчеркну каждым, неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс». Хочу принести свои извинения. Простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно. И просто боялся обидеть тех, кого не назову. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт. Строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жилье, дороги, гражданские объекты. Рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно, в несколько смен. Сельским труженикам, которые надежно обеспечивают продовольственную безопасность страны. Я благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути, прифронтовых условиях. Деятели культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдат и офицеров. Волонтеров, которые помогают фронту и мирным жителям. Журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду. Пастырей российских традиционных религий, военных священников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей, государственных служащих и предпринимателей, всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг. Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах. Сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов. В условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей родиной.
Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. За каждым ветераном закрепят социального работника. В целом фонд помощи будет координировать решение всех социальных вопросов.
Мы все понимаем. Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества, таких же, как и молодогвардейцы Краснодона, как юноши и девушки, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом, отстаивали Донбасс. Об их мужестве, стойкости, величайшей силе духа, жертвенности и сегодня помнит вся Россия. Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты.
И вот две очередные истории о том, как жители нашего региона продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Бывший начальник уголовного розыска Башкирии Хамза Шамратов помогает участникам военной операции. В их числе есть и его подчиненные, которые когда-то служили с полковником МВД. Ему пришлось продать 2 автомобиля, и вот на эти средства он купил для бойцов каски, бронежилеты, разгрузки и даже бронекуртки. Как и чем еще в прошлом главный розыскник республики поддерживает военных, в материале Даниля Байкова.
Алексей, привет! У нас тоже хорошо. У вас как?
Редкие звонки бывшим сослуживцам для Хамзы Шамратова стали еще реже. Большая часть из них сейчас на передовой, в зоне специальной военной операции. Сотрудников МВД в отставке призвали в рамках частичной мобилизации.
Очень хорошие вещи, пусть носит.
Как говорит Хамза Шамратов, просто не мог оставаться в стороне, поэтому и решил отправить коллегам гуманитарную помощь. Полковнику милиции даже пришлось продать свою машину. Его примеру последовал и племянник Хамзы Зайнуловича. На вырученные средства мужчины приобрели каски, бронежилеты, нашлемники.
Разгрузки вот хорошие, они на 8 магазинов рассчитаны. Есть ячейки для гранаты.
Мобилизованным прислали также средства индивидуальной защиты.
Среди вещей есть и уникальные бронекуртки «Мираж». Они защищают тело, руки, плечи и шею бойцов от пули и осколков. Для дополнительной защиты сверху на нее также нужно надевать бронежилет.
Помогать своим сослуживцам и подчиненным даже после отставки – это дело чести, говорит ветеран МВД.
Это, конечно, капля в море. Я считаю, что всем миром мы должны помогать нашим воинам.
Среди резервистов много участников боевых действий на Северном Кавказе. Вместе с ними в служебной командировке в Чеченскую республику выезжал и Хамза Шамратов.
Для меня близкие и ценные – это медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, это за отвагу.
Каждую боевую операцию ветеран МВД помнит от и до. Так, в 2003 году боевики атаковали Ачхой-Мартановский отдел милиции в Чеченской республике. Они убили 2 стражей порядка, а одного захватили в плен. Им оказался командированный из Башкортостана. Его вызволением лично занимался полковник Шамратов.
Большое спасибо, конечно, чеченским друзьям, которые с нами тоже поехали. Они отозвались, оказали нам очень серьезную помощь. Обнаружение и освобождение. Он находился в плену где-то 1.5 месяца.
Службе в милиции офицер посвятил более 20 лет. Пройдя путь от инспектора по делам несовершеннолетних до начальника уголовного розыска Башкортостана, возглавлял это управление в непростое время, с 2001 по 2005 год. Активно боролся с преступностью.
На улице Луганской убили охранника, разграбили офис, там находились 40 компьютеров, на машину погрузили, увезли. После этого мы в течение 5 дней раскрыли это преступление, задержали 6 преступников.
Крепкую связь офицер держит и с другими ветеранами службы, и его коллеги и подчиненные всегда с теплотой отзываются о нем.
Он является примером для подражания. Он и спортивный, развит. И в оперативной разведывательной деятельности сильнейшего в республике.
Сейчас Хамза Шамратов вместе с детьми вновь собирает гуманитарную помощь. Помимо необходимой бойцам экипировки, туда войдут консервы и продукты питания. Груз для мобилизованных из нашей республики отправят уже в ближайшее время.
Жители республики Коми также продолжают вносить свой посильный вклад в общее дело помощи бойцам специальной военной операции. Волонтеры сегодня занимаются самой разной деятельностью. Об одном из занятий добровольцев в Коми в материале нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Среди того, что необходимо на передовой – маскировочные сети. Они способны существенно снизить потери и широко применяются для защиты бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов. Однако при этом сегодня, по информации от самих участников СВО, такого элемента, как маск-сети, катастрофически не хватает. Поэтому плетением сетей занимаются волонтеры во многих регионах России. В Сыктывкаре подобное объединение возникло более 1.5 года назад. На данный момент в него входят около 40 женщин. Об их деятельности рассказала координатор движения Наталья Хайлова.
Даже не помню, как я вышла на чат в телеграм-канале всероссийскую «Маск-сети Теплозов». И там нашла 2 девчонок, которые в Сыктывкаре уже начали вязать основу. Мы объединились, и, в общем, с этого все началось. Здесь не нужно никакого профессионализма, и это вообще не шьется. Это вяжется и оплетается. Есть разные техники, конечно. Некоторые более трудоемкие, некоторые менее трудоемкие, но все равно это достаточно трудоемко, а по времени, но вот так сложно. Я предлагаю ввести такой вот термин «человека часов». Сколько нужно, чтобы сделать квадратный метр? Потому что все-таки это в квадратных метрах измеряется сеть, а не в штуках. Я примерно трачу от часа до двух на изготовление одного квадратного метра на оплетку основы. В среднем полтора часа. Я работаю достаточно быстро. Новички, они медленно работают. Ну вот 4 на 4 мне нужно 6-7, ну 8 часов сделать. Маленькую сеть, самый маленький размер 4 на 4. То есть целый день нужно на это потратить. В основном это женщины, конечно, взрослые. Молодежи у нас, две девочки присоединились недавно, но пока еще практики у них еще не было, они еще ничего не делали. В основном женщины от 40 до 60. Есть и серебряные волонтеры, так называемые, которым 70-80. Недавно тоже присоединились, но пока только начинают. Большинство, конечно, на дому делают, но у нас сейчас есть три помещения, где можно командой собраться, но все они с нюансами. Есть строители в женском церковь, которая строится, вот там разрешают собираться не каждый день. Там своя команда девчонок, прихожанки. А в «Единой России» нам предоставляют помещение, но там только днем можно, то есть выходные там сложно. И еще есть помещение в Усть-Вынском землячестве, в культурном центре. Там тоже вот своя команда, как раз вот там в основном серебряные волонтеры. Вот они туда будут ходить, три помещения. Но этого недостаточно, нам нужно такое более универсальное, чтобы нас по времени не ограничивали, чтобы по площади оно достаточно большое было. Мы обучались по материалам, которые в чате в телеграм-канале, можно и самому обучиться. Но быстрее будет, если все нюансы всякие объяснит, конечно, опытный человек, поэтому мы периодически мастер-классы проводим. Даже теорию я говорю, чтобы вот лишних вопросов потом не возникало. То есть кратенько, очень сжато, у меня прямо системно выверена теория, которую начинающий человек должен знать, чтобы потом не тратил время на поиски там чего-то. И показываем методы плетения. Если человек к нам присоединяется, то он уже делает по техническому заданию все эти. То есть я говорю делать вот так, 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 и он делает. Если он самостоятельно сам захотел, сам выбрал из чего, для чего, кому, там, конечно, полная свобода, и человек может делать, как хочет. Идет масштабирование, я даже не успеваю освоить всех людей, уделить внимание каждому, кому это внимание нужно. Вот еще какая нужна помощь, мне нужно, чтобы кто-то мне помогал администрировать, потому что я уже не справляюсь с этим объемом, масштабом. У нас же всех работа, у нас мало кто не работает, только если вот пенсионеры.
Сыктывкарские волонтеры отправили на передовую около 15 партий маскировочных сетей. В основном помощь предназначена для бойцов из Коми, но по возможности откликаются и на запросы воюющих из других регионов. Неравнодушные люди готовы потратить ради этого все свое свободное время. Женщины искренне верят, что благодаря нашим общим усилиям мы все преодолеем. А эта вера и помощь должно быть лучший подарок к нынешнему Дню защитника Отечества. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Патриот – это человек, который соединил свою судьбу с судьбой своего народа, с его вековыми традициями, верит в Россию и ее вооруженные силы, чтит ее героев и святыни, историческую память и культуру, связан с ними корнями. Сегодня об этом. 23 февраля мы отмечали День защитника Отечества, а отмечает его уже более века. В далеком 1918 году 23 февраля стал днем рождения Красной Армии, и по сей день он считается праздником военнослужащих, в том числе и будущих. Глава республики Олег Николаев, например, посетил Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Кочетова, где приветствовал учащихся на уроке мужества. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и связи поколений как основы, на которой строится развитие народа. Память о героическом и трагическом прошлом, о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной является ключевым элементом патриотического воспитания подрастающего поколения и реализации соответствующих проектов в молодежной среде, говорил Олег Алексеевич Николаев. В разговоре с кадетами глава республики дал свое определение патриотизму. Это прежде всего гордость за свою страну. Вы – будущее страны и будущие ее защитники. Верность Родине, благородство, честность, мужество станут для вас главными принципами жизни. Верьте в себя, стремитесь к успеху, поддерживайте товарищей в трудную минуту, берегите своих близких. Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, новых свершений, гордо и с честью несите звание кадета, напутствовал ребят глава Чувашии. Об этом он говорил и в ходе встречи с участниками специальной военной операции. Надо сказать, встречи в эти дни проходит много, в том числе и в библиотеках. Основная цель мероприятия – это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Леонид Черкесов, председатель Госсовета Республики, говорил так: «Мы гордимся земляками, которые отстаивали интересы нашей Родины как на территории страны, так и за ее пределами». И круглый стол был приурочен ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Гость студии, участник встречи, воин, интернационалист, руководитель регионального отделения «Росвертолет Союз», председатель республиканской организации «Инвалиды войны» Геннадий Петрович Матвеев. На встрече в Госсовете ему было о чем рассказать, в том числе и про уроки мужества.
Мы сегодня говорим о боевых традициях, о воспитании, о патриотизме, о сплоченности. Конечно, в Чувашии происходят те мероприятия. Мы, ветераны, естественно, стараемся охватить максимальное количество молодежи. Ну, допустим, уроки мужества, когда приходят ветераны в военной форме, знаменитые люди, вот как Николай Федорович Гаврилов, генерал-лейтенант, герой России, почетный гражданин и так далее. И мы, боевые друзья, в школу приходя, обозначиваем актуальность проведения мероприятий, призываем, чтобы дети верны были традициям прадедов, дедов, быть патриотами, быть защитниками. И я скажу так, что я доволен тем, что реакция детей, они любопытны, им все это интересно. Поминаем мы погибших на фронтах Великой Отечественной войны в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии. И тем более сейчас, к сожалению, приходят гробы ГРОЗ-200. Ребята осознают, откуда они берутся и что наши ребята во время выполнения боевой задачи, с чем сталкиваются. Но немаловажно, недавно вот, в 22-й школе присутствие генерал-лейтенанта Гаврилова Николая Федоровича, Герой России Борисова Евгения Германовича. Мы боевые друзья, ветераны с детьми в общении под открытым небом. Музей, вертолет установленный благодаря нашему герою. Конечно, детям приятно общаться с настоящими участниками боевых действий. Юрий Иванович Григорьев интересен детям как участник северокавказских наших контртеррористических операций. Прошли мы на Нормандской земле такое событие важное. У нас у всех в уставных целях, в общественных организациях, да и у ветеранов увековечен память, такое понятие, оно стоит в первых рядах. И вот благодаря таким активистам, землякам героя, вот в частности Нягин Василий Николаевич, он вот такой настоящий ветеран, полковник внутренней службы, всю жизнь посвятил противопожарной защите, если правильно так назвать, оберегал нас от пожаров, но тем не менее он как офицер, как ветеран очень старается за что происходит на Урмарской земле, и мы с удовольствием, летчики, представители Российского вертолетного союза регионального отделения Чувашской республики, я, Матвей Игнатьевич Петров, Вениамин Иванович, были на уроке мужества в деревне, в поселке Урмары, где открыли памятную доску, посвященную нашему уроженцу Чуваши, герою Советского Союза, летчика-истребителя, фронтовика, кавалера ордена Ленина, трех орденов боевого красного знамени и многих других боевых наград, памятную доску. Вот благодаря таким небезразличным людям, которые вот переживают за воспитание молодежи, прививание чувства патриотизма, будущих защитников отец, как Нягин Василий Николаевич, происходят такие важные события нынешние. Это урок мужества. Общаясь с детьми, мы призывали их выбрать профессию военного, идя по стопам плеяды наших чувашских авиаторов, поступать в авиационное училище, что у нас и получается. То есть простор имеется, мечник оборонно-массовой работы не зря он сделан. Ветераны, кто может, кто имеет, как говорится, возможности общаться с детьми. И я считаю, так и должно быть. Если с молодежью хотим что-то, просим, чтобы они были вот такими, как мы говорим, мы должны сами сделать, им объяснять, что происходит, как надо быть, тогда уже можно спросить. В основном молодежь у нас хорошая, они все понимают, нам как раз время надо им на примерах учить, воспитывать, чтобы они учились в школе, готовились к службе в армии, да и вообще в жизни, чтобы мужчины могли быть мужчинами, защитниками. Девушки готовились поддерживать будущих защитников. Вот в Чувашии вот такие мероприятия происходят, как и по всей России.
Спикер парламента Леонид Черкесов обсудил с ветеранами военного конфликта в Афганистане ряд вопросов. А в центре внимания оказалось именно патриотическое воспитание молодежи. И в рамках круглого стола коснулись также мер поддержки участников специальной военной операции. Леонид Ильич рассказывал о мерах, принимаемых в республике для помощи добровольцам, мобилизованным и их семьям, отметив при этом, что опыт ветеранов способен помочь организовывать такое содействие эффективно и продуктивно. Николай Мулянов, Чебоксары.
2023 год – юбилейный для поискового движения Татарстана. Это год 55-летия республиканского поискового движения «Снежный десант» и 30-летия региональной общественной молодежной организации «Объединение Отечества Республики Татарстан». Об истории и о дне настоящем, о планах и о проектах расскажут сегодня участники этих организаций. Александр Коноплев, председатель Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение Отечества Республики Татарстан».
Это наш юбилейный год, не только 55 лет поисковому движению Республики Татарстан, но и 30 лет нашей организации «Объединение Отечества Республики Татарстан». Этот год у нас насыщенный по нашей программе. Будет ряд мероприятий, о которых расскажу не только я и мои коллеги. Есть ряд федеральных проектов, которые мы ведем. Это основные проекты, которые наша организация ведет уже больше 20 лет, 10, есть более молодые проекты. Если говорить об итогах за прошлый год, просто для информации, то было проведено больше 30 поисковых экспедиций, было поднято 326 бойцов, которые воевали в год Великой Отечественной войны, и принимали участие более 600 человек у нас из нашей организации. Конечно, проекты, которые мы постоянно ведем, они никуда не денутся, к тем мероприятиям, которые мы будем проводить. Это Всероссийский информационно-поисковый центр, куда скапливается вся поисковая документация с мест проведения поисковых экспедиций. Это и Всероссийская школа поисковика, поисковый фронт, где мы обучаем ребят поисковой работе, потому что поисковики для многих – это люди, которые пришли в поиск, пошли в лес, кого-то подняли и так далее. А мы говорим, что поисковики – это следователи, которые пришли на место гибели бойца, должны зафиксировать полностью все об этом бойце, записать, вот фиксацию сделать, оформить какие-то документы, чтобы в дальнейшем можно было не только их похоронить, но и идентифицировать, что немаловажно. Это проекты «Крылья Татарстана», о котором расскажет у нас Лея Геннадьевич. Это у нас новый совершенно проект, которому еще нет году. Это проект «Память сильнее времени» о создании ДНК-лаборатории для идентификации солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. То есть проект очень серьезный, мы работаем с Академией наук, мы работаем с Казанским федеральным университетом для того, чтобы подтверждать именно тех бойцов, которых мы находим, даже устанавливая их по медальонам, потому что поисковики – это те люди, которые не могут набрать родственникам, а нужно дать стопроцентную информацию, что именно этот боец. И когда у нас появилась такая возможность, сейчас мы стараемся подтверждать и те медальоны, которые мы находим, бойцов, для того, чтобы доказать, что действительно это именно те, кого найден медальон. Потому что были такие случаи, что медальоны найдены, а бойцы оставались живыми. Мы считаем, что это неправильно, то надо исправлять эту ситуацию. Я, конечно, хочу поблагодарить и фонд президентских грантов, нашему основному партнеру, и мы выигрываем гранты, благодаря которым живут эти большинство проектов. Это, конечно же, благотворительный фонд «Татнефть», это и правительство Республики Татарстан, и Министерство по делам молодежи. То есть только общими усилиями мы можем выполнять такие громаднейшие сложные проекты. Конечно, такая ситуация сейчас сложилась, что патриотическому воспитанию сейчас повернулись лицом, поэтому на нас возлагается здесь дополнительная нагрузка и по воспитанию молодежи, и по всевозможным мероприятиям.
Валерий Федорович Телешев, организатор и участник студенческих поисковых отрядов «Снежный десант» в 70-е годы прошлого столетия, председатель Совета ветеранов Казанского федерального университета.
Я хочу сказать, что поисковое движение было инициировано еще в 1965 году, когда был объявлен всесоюзный поход по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. К 1968 году это движение дошло до Казанского университета, и ребята-географы, как более организованные туристы, пошли по местам сначала комсомольских строек в пределах Поволжья, а потом перешли на тему 146-й стрелковой дивизии, сформированной на территории нашей республики. Многие из сотрудников и преподавателей, которые работали в университете, подсказали им тему, и начался поиск иного характера. Шли по местам боев, отрабатывали музеи по местам боев, военкоматы, печатные издания и собирали материал. В результате походов, например, до 800 человек выявляли погибших участников из Татарстана. Списки складировались, лежали до определенного времени. Но вот с 1971 года в поход включились историки, филологи, журналисты. Поход приняли немножко характер такой научно-поисковый. Руководил этим направлением Иван Михайлович Чаненко, который в этом году исполняет 120 лет со дня рождения. И одним из командиров во время второго похода стал Иванов Антон Александрович, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Вот завтра, 24 января, ему исполнилось 85 лет. Это он потом стал редактором книги памяти, которую издали 27 томов, куда включено 370 тысяч погибших. Замечу, что до этого у исследователя известного Гельманова Замиля Ибрагимовича сведений было на 87 тысяч. И эта цифра заслугнена. И вот с истечением поисковой работы и созданием книги памяти выявилось, что не 87, а 370 тысяч погибших. Это из 700 тысяч ушедших на фронт из Татарстана практически каждый второй погиб. Но замечу, что поисковое движение, оно по мере развития изменялось. И когда журналисты отделились от историков, они пошли искать редакцию Муса Джалили, газета «Отвага» Второй ударной армии. Кстати сказать, они нашли блиндаж, где размещалось. Они даже пишущую машинку нашли. И это позволило им начать поисковую работу на месте боев Второй ударной армии. А вы знаете, Вторая ударная армия, 59-я, 67-я, они попали в очень сложную ситуацию в 42-м году, когда пыталась прорвать блокаду Ленинграда, и не смогли. Кстати, был день прорыва блокады Ленинграда, где участвовала та самая армия, воссозданная уже к 43-му году, Вторая ударная, которая 67-й соединилась, и прорыв был обозначен, и дорога вдоль побережья Онежского Ладожского озера была восстановлена. Но надо сказать, что вот с этого времени поисковая работа приняла характер поднятия погибших. Очень важное направление, значимое. И студенчество включилось в эту работу очень активно. Они ходили походы осенние, зимние, больше осенние, потому что именно в этот период и весной они до сих пор так ходят. Я хочу заметить, что вот в коллективе нашем, а мы 21 год ходили без перерыва, если другие десанты, ушел коллектив, новый формируется, это был длительный период, мы существовали 21 год. Так вот, сейчас примерно 7-8 выпускников нашего десанта, я могу так сказать, учителя, которые водят школьников и на Невский пятачок, и Вяземский котел, и поднимают останки погибших воинов. Надо сказать, что они активно сотрудничают с нашим фондом Отечества, который является с момента образования 30 лет координатором всей этой работы. И приобрела работа новое качество. Достаточно сказать, тут руководитель не сказал, они ведь являются генерирующей организацией, которая собирает списки погибших, которые удалось восстановить, и выпускает специальные сборники о погибших. Это единственная организация во всей России, которая занимается этой работой. Очень важной, нужной и необходимой. Фактически сейчас не осталось ветеранов. У нас в университете два ветерана осталось. Оба они в возрасте 96 лет, а тружеников тыла осталось 14. Работать с ними очень сложно. Нужен специальный уход. А так, основная масса – это дети войны. У нас в нашей вот организации есть дети войны, которые ребенком была вывезена. Ей сейчас 87 лет. И надо сказать, что этот год, вот 43-й, 80 лет, это 2 февраля 80 лет Сталинградской битвы, потом Курская дуга, потом Украина, освобождение и выход на границы Советского Союза в 44-м году. То есть год очень напряженный, очень сложный, и нужно проводить большую воспитательную работу среди студенчества.
Илья Прокофьев, управделами Объединения Отечества Республики Татарстан. Год назад он рассказывал слушателям радиожурнала о проекте «Крылья Татарстана» по восстановлению легендарного самолета-бомбардировщика периода Великой Отечественной войны Пе-2.
Мы с 2016 года реализуем этот проект, и проект направлен в первую очередь на воссоздание настоящего самолета Пе-2, который строился здесь у нас в годы войны в Казани. И, к сожалению, на сегодняшний день действительно вот такого настоящего самолета у нас ни в республике, ни в городе не сохранилось. Поэтому одна из наших задач с максимальным большим участием именно фрагментов, найденных нами во время поисковых работ таких самолетов, его воссоздать. Но вот это понятно, что это очень трудоемкая работа, она очень затратная работа. На сколько лет она еще у нас будет продолжаться, мы даже сами, наверное, не можем это ответить. Но каждый год у нас приносят новые открытия. Наши результаты за эти годы уже на сегодняшний день вот сюда, в Казань, в наши, как говорится, вот в ремонтные боксы, которыми мы располагаем, доставлены фрагменты и обломки 71 машины. География поиска и откуда мы привозим вот эти фрагменты, обломки самолетов, она очень большая. То есть это и Мурманск, и Новгородская, Ленинградская, Карелия, Смоленская, Калужская, Московская, Краснодарский край. И у нас есть фрагменты, которые благодаря, опять же, Министерству обороны были доставлены с острова Турупа, с Халинской области. То есть, в принципе, со всех мест, где вот шли бои, доставлены эти фрагменты самолетов. В результате уже архивно-исследовательской работы, которую мы ведем на местах падений самолетов, выявлены и установлены судьбы, имена 166 наших пилотов, штурманов, стрелков, радистов, технического персонала. Почему? Потому что на многих машинах, в том числе, гибли и техники, которые принимали в полетах, при перелетах особенно участие. И вот, как пример такой я хотел показать, это порванный подшипник с винтомоторной группы. Уникальность, наверное, в том, что, представляете, эта деталь, она стояла внутри, да, то есть ее никто не видел, по большому счету. Ее мог увидеть только техник, например, самолета, который разбирал данный элемент. Так вот, когда мы также доставили этот фрагмент, самолет мы этот нашли в Республике Карелия, это 119-я отдельная разведывательно-авиационная эскадрилья 7-й воздушной армии Карельского фронта. Самолет погиб в сентябре 1944 года. И вот на этом подшипнике, знаете, мы увидели такую надпись: «Смерть немецким гадам 2 января 1944 года». Это, наверное, вот такой дух патриотизма человека, который сделал эту надпись, он прекрасно понимал, что это не парадный какой-то девиз, который будет виден всем, а такой вот элемент собственного отношения к происходящему, как он внутри себя это переживал. Вот он нанес эту надпись, и это, скажем так, весь агрегат, да, винтомоторная группа была поставлена на мотор, мотор на самолет, и самолет убыл на фронт. Вот это, наверное, и есть то чувство нашего всего советского народа в годы войны, как они переживали. И в том числе это вот такой вот подарок фронту отсюда, из Казани. Причем это делалось именно здесь, у нас на 16-м авиамоторном заводе. Кто это сделал надпись, к сожалению, конечно, мы уже не узнаем. Поэтому вот такие у нас результаты небольшие, пока промежуточные результаты нашего проекта. Мы его будем продолжать, в том числе и в этом году у нас запланировано несколько экспедиций. И буквально, наверное, в марте, да, Александр Юрьевич, мы уже вот выбываем в первую нашу экспедицию по самолетам в этом году. Будем работать в Мурманской области на месте падения самолета Петри.
Андрей Некрасов, председатель Совета Ассоциации поисковых отрядов «Снежный десант», делится: у поколений поисковиков свои традиции.
Традиции наших снежных десантов практически 68-го года были зимние походы, в которых ребята не просто работали в военкоматах, встречались с ветеранами, но обязательно выступали перед сверстниками в воинских частях, перед ветеранами, с агитбригадами. И вот из этой традиции уже 14 лет назад родился фестиваль поисковой песни агитбригад «Ровесников следы». Этот фестиваль стал межрегиональным. И вот на этом фестивале встречаются поисковики уже не только Татарстана, уже около 11 регионов ежегодно к нам ребята приезжают, поисковики, только поисковики, участники этого фестиваля, и говорят больше не о поисковых экспедициях, хотя это большая для нас очень важная, важнейшая работа, но и о том, как они проводят вот эту вот агитационную, просветительскую деятельность среди сверстников. Ведь очень важно, когда, вот знаете, в режиме «равный равному», когда выходят на сцену школьники, участники поисковых экспедиций, и рассказывают таким же школьникам, сидящим в зале, о том, что они делают, что такое Великая Отечественная война, поют песни, показывают литературно-музыкальные композиции. А вот фестиваль – это такая некая точка сбора таких единомышленников, где мы как раз и проводим конкурсы песен, стихов, агитбригад. Но и самое главное, что, на наш взгляд, фестиваль не просто ради фестиваля. Потом с этим материалом ребята выходят дальше. Они выходят в марши памяти, они приезжают в поисковые экспедиции, они поют эти песни у костра, песни, которые пели их там дедушки, прадедушки. И вот мы как-то поймали себя на мысли, что, наверное, вот уже и негде им эти песни, эти стихи, эти вещи как бы узнать. В семьях уже очень мало об этом говорят, мало этих песен поют. Когда вот мы росли, еще военные песни, они как бы звучали отовсюду. И вот мы считаем, что это очень важное дело, которое надо и продолжать, и привлекать как можно больше ребят, молодых ребят. Мы тут перед вами сидим, все довольно уже немолодые люди, у вас, чтобы не сложилось впечатление, что наше поисковое движение – это вот наше поколение. Нет. У нас ребята и школьники, и студенты, рабочие, служащие, которые в разном возрасте, по разным мотивам пришли в поисковое движение. Но в том числе и потому, что вот это вот общение и единение не только поисковых экспедициях, оно играет очень важную роль. Этот фестиваль традиционно, он проходит у нас в декабре. Это будет такое некое событийное завершение нашего юбилейного года. Всегда очень большое количество, более 200 человек принимает участие в очном этапе. Мы обязательно известим об этом мероприятии. Будем рады всех видеть.
Александр Александров, заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском Кремле.
Из этих вот снежных десантов вышло большое количество людей, которые так или иначе занимаются сейчас и в школах. И у нас в нашем музее Великой Отечественной войны всегда половина состава – это поисковики. И во многих школах руководители своих поисковых отрядов организовывают небольшие музеи. И раньше такая была большая работа, и преподаватели уже ушли, но эти музеи в школах во многих до сих пор существуют. И вот в этом году, наверное, хороший повод эту работу активизировать, потому что действительно это одна из традиций, это так же, как и литературно-музыкальные композиции, марши памяти. Это такая же одна из основ работы поискового движения все эти годы. И такая большая традиция, которой многие отряды занимаются. Все к этому так или иначе приходят, не только в Татарстане, во всей России, так или иначе. Те, кто выезжают в экспедиции, встречаются с большим количеством предметов, найденных в экспедиции. Это большое количество историй, судеб, которые восстановлены, родственников, которые найдены. И так иначе все приходят к тому, что отряд со временем пытается сделать эту историю доступной, чтобы можно было рассказать, показать. Многие создают свои музеи. Но у нас пока к 55-летию нашей организации нет какого-то большого общего музея поискового. У нас пока больше так расположено в школах, тех поисковых отрядах, в вузах, где есть поисковые отряды. В Объединении Отечества очень красиво большое количество предметов оформляют коридоры. Но у нас нет такого единого какого-то музея, где мы могли бы достаточно наглядно, популярно рассказать всю историю создания поискового движения. У нас в музее тоже есть тема, посвященная поисковому движению. И, в общем-то, на протяжении всех залов так или иначе мы с поисковым движением сталкиваемся. Но вот такого отдельного, даже не музея, я бы даже сказал, что больше нужна интерактивная площадка, где можно было прийти и посмотреть, как живут поисковики, как работают. Много новых технологий, о которых сегодня уже говорили, это ДНК, сбор базы данных ДНК и работа с самолетами. У нас огромное количество, огромный опыт уже в республике накопленный, который, в общем-то, можно и поделиться и с гостями нашего города, и с молодежью, с молодыми поисковыми отрядами, которые, скажем, может быть, еще пока не дошли до такого, чтобы создать свой музей, например, у себя в школе. И поэтому вот эти вот марш памяти и тоже хороший повод поддержать те поисковые отряды, которые находятся в тех городах. Если такая большая работа, это одна из таких тоже крупных таких основ традиции поискового движения. Мы тоже все с этого начинали. Я тоже начинал с маленького музея своего поискового отряда. Все к этому так или иначе приходят.
А Марийскому республиканскому отделению Всероссийской общественной организации «Боевое братство» в этом году исполняется 25 лет. Некоторые ее участники отправились в зону специальной военной операции. Другие занимаются активной работой в республике. Подробности в сюжете Диляры Никитиной.
Они называют себя бойцами внутреннего фронта, люди, прошедшие военную службу, настоящие герои, которые защищали интересы страны. Некоторые из них и сегодня в зоне специальной военной операции, а другие сражаются здесь, на месте, за умы молодого поколения, за тех, кто сегодня на передовой. Боевые братья, члены Всероссийской общественной организации, говорит руководитель Марийского республиканского отделения «Боевое братство» Владимир Белоусов.
«Боевое братство» само по себе название говорящее. На том, что люди, прошедшие когда-то уже дорогой войны, на ней, с этой дороги, наверное, не сходят, да? И выполняют роль каждый в своем направлении по защите интересов нашего государства. Наша задача, кто остался, скажем так, в тылу и ведет свою работу и свою борьбу на внутренних фронтах. Кроме того, что мы продолжаем работу по патриотическому воспитанию молодежи, мы стараемся по силам, по возможности также оказывать и гуманитарную помощь нашим подразделениям, бойцам, их семьям. Продолжаем работу по поддержке семей погибших.
Владимир Белоусов – ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он, как никто другой, понимает бойцов, которые сегодня стоят на страже интересов страны. Понимает, насколько нужна им поддержка, в том числе и психологическая.
Мы также когда-то, придя с войны, очень нуждались в такой поддержке. И, наверное, где-то недополучали, может быть, даже. И хотим, чтобы этого избежать. То, что мы знаем, что если вовремя не оказать помощь, многие люди теряются. И та накопленная внутри человека энергетика войны, она же разрушительная на самом деле. И если ее в мирное русло не направить, то может привести к непоправимым последствиям. Поэтому, конечно, мы готовы, мы работаем. Мы поддерживаем, мы общаемся с нашими братьями и с новыми членами нашей организации теперь уже. Боевое братство объединяет в своих рядах ветеранов всех конфликтов. Мы не делимся ни по родам войск, мы не делимся ни по конфликтам, опять же, да, военным, где наши бойцы принимают участие. И, наверное, как я всегда говорю, только в единстве наша сила. Если мы все будем едины, в едином строю, то, конечно, мы победим любую невзгоду, любого недруга.
А недруги могут быть совсем рядом. Они могут казаться друзьями, когда на самом деле враги, предатели.
Вот эта спецоперация, она дает возможность, наверное, и России, и, наверное, всему миру расставить все на свои места. Где ложь, где правда, где свои, где чужие. Правильно говорят, что мир уже не будет прежним. И дай Бог, чтобы мы очистились вот этой всей грязи, которую нам назидали, которую нам пытались, скажем так, втюхать. Дай Бог, чтобы у России хватило сил со всем этим справиться. Но мы сильные, поэтому мы естественно, справимся, мы справимся, да, мы победим, да.
Да, мы сильные, потому что мы едины, мы любим свою родину. Патриотизм нужно воспитывать с детства в семье, говорит Владимир Валерьевич. И далее подпитываться он должен делами и поступками. Велика здесь роль и организации «Боевое братство». Бойцы выходят из школы, общаются с ребятами, рассказывают о своем опыте, отвечают на вопросы.
Многие рассуждают, что вот там поколение, хорошее поколение, ребят. На самом деле, вспоминая свое поколение, то у нас тоже были и хулиганы были, и которые против всего там асоциальные были, то есть такие ребята. И я не скажу, что сейчас ребята плохие, просто нужен подход. С детьми надо работать. Когда мне говорят, там, ой, тут, вы идете навстречу, там класс не очень-то спокойный, ну, аккуратнее, там они могут там нагрубить. После встречи я говорю, ну, ребята, у меня такого не бывает. То есть если интересно им рассказывать, какими бы хулиганами они ни были, они с открытыми ртами слушают и, в общем-то, впитывают как губка, конечно.
А поделиться бойцам действительно есть чем. Это ветераны боевых действий разных лет. Конфликты разные, суть одна.
Как наши братья-афганцы вели борьбу с маджахедами в Республике Афганистан, причем надо понимать, что это начало мирового терроризма, который был взращен на американские доллары. Также продолжение этого, вот этот конфликт на Северном Кавказе, он тоже полностью спонсировался и поддерживался идеологами наших оппонентов, скажем так. И сейчас
то же
самое. Это звенья одной цепи. То есть эта борьба, она не прекращалась, она шла, и где-то она переходила просто на внутренний, скажем так, ресурс, на человеческий, когда на нас же тоже давили и пытались насадить культуру чуждую нам.
Ну и сейчас происходит то же самое. Шаг своевременный, абсолютно.
Абсолютно, конечно.
Шаг своевременный. И ради мира, ради правды приходится работать еще усерднее. Радует то, что результаты этой работы уже есть.
Марийское республиканское отделение уже 3 месяца, десятки сильнейших, то есть мы 6-7 место занимаем из 91 отделения. Ну, это, наверное, тоже показатель нового, скажем так, пути, то есть был путь немножко более, наверное, спокойный, сейчас не то время расслабляться, и даже где-то, когда устаешь, потому что приходится, ну, на многих мероприятиях быть, выступать, участвовать, тяжеловато, и порой думаешь, как-то устал. Как-то сидя дома, как раз вот тоже с таким мыслью, то, что устал, поднимаю голову, и по телевизору идет выступление главнокомандующего Владимира Владимировича. Думаешь, да, а вот он-то как устал, и никуда ведь не деться, так что собрался и...
И вы работаете. Работа ради защиты Отечества. У каждого в этой борьбе своя миссия, итогом которой должна стать победа.
Да. Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Республиканская организация «Долг» готовится к 35-му сезону экспедиции на места боев Великой Отечественной войны. За годы своего существования поисковики нашли и торжественно захоронили останки более 6 тысяч солдат. Благодаря им тысячи семей получили весточку о своих близких, считавшихся пропавшими без вести в годы войны. Очередная поездка в Ленинградскую область преподнесла сюрприз. Об этом рассказал руководитель общества поисковиков Удмуртии «Долг» Фаил Ибрагимов.
В этом году 35-й сезон у нас будет, то есть 35 лет, как мы выезжаем на места боев Великой Отечественной войны. В том месте, где работаем, 27-й год, только уже отдано этому району, где мы работаем.
Большая радость, когда находите медальоны.
Да. Почему именно медальоны? Да, медальоны – редкость очень большая, потому что мы работаем по 43-му году. То есть в 43-м году медальоны уже были отменены и оставались не у всех, что заменены на красноармейские книжки. Поэтому, когда находимся медальон, это такая редкость. Нахождение медальона – это просто что-то такое, нечто просто. Ребята настолько как струна ждут, и раз что-то вот такое находится и кричат «Медальон!» во весь лес. Во-первых, его находят днем. И сам медальон раскручивать нельзя. Его сразу убирают в тот же ком грязи, той же структуры, в которой он лежал. Он лежал 80 лет, поэтому, чтобы доступа кислорода не было, убирают от солнечных лучей и ждут до вечера. Ну, я раскрываю медальоны. Вот это вот ожидание целый день. Люди нашли два медальона у одного человека. Мы были, конечно, во-первых, два медальона у одного человека – большая редкость. Это первый раз мы такое вообще встретили, потому что в основном один медальон, один человек, соответственно, понятно. Тут у нас сразу у всех начинает фантазия работать, почему два медальона, а если оба заполнены? Кому этот вот принадлежит медальон? Ну вот, когда начали уже раскручивать медальон, и главное, видишь, вкладыш уже есть, там тоже такой крик. Надписи есть, это уже нас, так сказать, успокоило, потому что когда надписи есть, уже понятно, что вот этого человека мы уже точно вытащим из небытия через 80 лет. Это такое ощущение, вот тебе просто протянули записку и сказали, я вот здесь я лежу, узнайте мое имя. А когда второй начали раскручивать, смотрим, он не заполненный. Почему это произошло? Почему он два медальона носил? Непонятно.
Медальоны отправили на экспертизу. Поисковики выяснили имя солдата, который погиб, сражаясь на подступах к Ленинграду.
Фролов Петр Иванович, 1902 года рождения. Место призыва 24.08.41, Барышевский район, РВК, Ульяновской области. Последнее место службы, это уже в интернете. Почтовый адрес 1670, часть 940. Это воинское звание красноармеец, кавалерист, разведчик. Тоже первый раз мы такое встретили, что вот такая должность. Причина выбытия: пропал без вести в мае 43-го года. Жена Фролова Евдокия Яковлевна, Ульяновская область, Жадовский район, село Жадов. Сразу пытались связаться с нашими поисковиками, которые в Ульяновской области, они пытались искать, и, к сожалению, так они не нашли. И вот в этом году еще одна попытка попробовать найти все-таки родных и близких, может быть, хотя бы дальние. Но тут 902 года рождения, возможно, какие-то варианты. Но очень бы хотелось передать из рук в руки и личные вещи, и вот медальон сам непосредственно, потому что такая вещь – это очень большая редкость.
Ежегодно в экспедициях бывает много молодежи. Студент индустриального колледжа Роберт Минулин был рядом, когда ребята нашли медальон. Он поделился впечатлениями об этой находке.
Это была моя первая экспедиция. Хотелось посмотреть, как это, что это. Подвернулась такая возможность съездить, посмотреть, увидеть своими глазами. Не просто по фильмам, а действительно побывать на местах сражений.
В этой поездке вы нашли медальоны.
Сидели в яме вот этой, делали археологический стол. Так получилось. Первый медальон был найден совершенно случайно. Недалеко от меня, кстати, он лежал. Но удача не подвернулась мне, чтобы его достать. А достал рядом человек. За этим медальоном после 2 сантиметров еще один медальон достали у одного солдата. Как сказал Фаиль Фаизич, это большая редкость, чтобы у одного солдата найти два медальона.
У тебя кто-то из родственников, может, дальних родственников там сражались? Данные есть?
Как рассказывали бабушки, дедушки, у меня 2 прадеда ушли на войну. Один прадед и у него отец. Отец погиб, а прадед вернулся. Было ранение. Большая благодарность всем ветеранам, которые достали вот эту победу нам, чтобы сейчас жили под мирным небом над головой.
После таких экспедиций ребята начинают больше интересоваться историей нашей Родины. У них другое отношение к окружающим, поделился Фаил Ибрагимов.
Объяснить, рассказать на уроках истории про войну, рассказать, что война, там, патриотизм и так далее. На уроке не расскажешь этого. Тот же Великую Отечественную войну, там, может быть, 2-3 пары, да? И все. Не проходит это сейчас. Не задевает душ. Надо вот через что-то такое, когда он вот возьмет котелок, да, на поле боя, посмотрит, что это такое, вот как это дало кость, да, вот видите, осколки полностью перебиты, допустим, та же кружка в таком состоянии. Даже вот это уже дает другое сознание, какая же была война, насколько было тяжело солдатам, которые там лежали. А тем более, увидев лесисто-болотистую местность, где не окопаться ладом, костер развести невозможно, потому что рядом противник. То есть вот такие вещи они больше дают, когда ребенок приезжает, воочию это все видит, ощущает, через себя все пропускает. Я говорю, вон у нас теплые палатки, теплые спальники, в которых вы спите. А представьте, солдат, одна шинель и все, все, что при нем было. И попробуй выкопай здесь яму, потому что там вода. 4 года они здесь вот воевали. И как это им досталось? Сами отвечают на этот вопрос уже на поле боя.
Говорите, столько ребят с вами ездили, видели это воочию, соприкоснулись с живой историей. А после окончания вот вуза они с вами держат связь? Наверное, среди них нет таких, которые, как мы говорим, нарушители.
Равнодушных нет, конечно. Равнодушных нет. Многие продолжают ездить. Они в армию идут в поисковый батальон. То есть у нас есть такой поисковый батальон, который занимается поиском захоронением солдат. Мы их туда отправляем, характеристику пишем и отправляем туда, в Ленинградской области. Они опять год занимаются поиском и уже через год возвращаются сюда. А так в основном многие с нами связь поддерживают. А некоторые просто уже потом везут своих детей. По-другому, говорят, воспитать, но невозможно. Надо чем-то, так сказать, занять ребята, ребенку, чтобы было интересно. Не просто так, а вот еще раз говорю, через себя пропустить это надо, а не просто говорить, что вот мы патриоты и так далее.
Хамида Гайфуллина. Специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом» и «Ижевск».
Более сотни боевых вылетов. Десятки уничтоженной вражеской техники. Бои за Сталинград. 9 месяцев фашистского плена и обвинения в измене. О непростой судьбе летчика из Мордовии сегодня рассказывает моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. О судьбе летчика из Мордовии сегодня молодое поколение может узнать из книги «Трибунал» и «Золотая звезда» Вандышева, автора Людмилы Сандиной. Она более 20 лет собирала материалы от родственников и сослуживцев героя. Книга повествует о жизни и военном подвиге уроженца Мордовии Сергея Вандышева. Также в нее вошли очерки о его товарищах по концлагерю, земляках-летчиках Михаиле Девитаеве, Василии Грачеве и Алексее Воронине. Их судьбы – яркий пример стойкости и героизма. В годы Великой Отечественной войны Сергея Ивановича дважды представляли к званию Героя Советского Союза, рассказывает автор книги, заслуженный работник культуры Мордовии Людмила Сандина.
Первый раз в 1943 году документы неправильно были оформлены. В 1944 году его представили, уже был готов наградной лист, но он летчик и каждый день рискует своей жизнью. Он был сбит в небе и в бессознательном состоянии попал в плен.
Сергей Вандышев родился в 1919 году в селе Горёва Рузаевского района. После окончания авиационной школы в начале войны работал инструктором, передавал свои знания молодым летчикам. В октябре 1942 года попадает на фронт и сразу в самое пекло Сталинградской битвы. После успешного выполнения боевого задания самолет Вандышева сбила вражеская артиллерия. Тяжело раненого летчика немцы взяли в плен. Освободившись, он вернулся в свою часть. Командовал эскадрильей 93-го гвардейского штурмового авиационного полка. Участвовал во взятии Берлина. Участвовал в 52 воздушных сражениях. Был захвачен в плен, где познакомился с Михаилом Девитаевым. Из концлагеря они вместе пытались устроить побег, говорит автор книги, заслуженный работник культуры Мордовии Людмила Сандина.
Первые дни плена они встретились с Девитаевым. Они до этого не знали друг друга. Девитаев, когда вывихнул ногу и был ранен в левое плечо. И вот Вандышев помог ему вправиться. Вот они познакомились и обрадовались, что они, оказывается, являются земляками. В лагере вот Клянь-Кёнигсберг они как раз с новой партией невольных прибыл его одноклассник Василий Грачев. Вот они стали организаторами побега, но их разоблачили.
В концлагере под Берлином Сергей Иванович встречает еще одного земляка Василия Грачева, одноклассника Девитаева. Вместе с ним оказался в плену и Сергей Вандышев. Их переводили из лагеря в лагерь. Летчики вместе готовили побег, но ему было не суждено осуществиться. Их разделили. Вандышева и его друга Грачева освободила Красная армия 22 апреля 1945 года. За длительное нахождение в плену Сергея Ивановича приговорили к 15 годам лагерей. Вместе со своими земляками его освободили уже после смерти Сталина. В 1946 году году Сергей Иванович приехал в Саранск и устроился в женскую гимназию номер 1. Через 2 года как бывшего военнопленного его арестовали. В общей сложности Сергей Иванович Вандышев был в заключении 6,5 лет в сибирских исправительных трудовых лагерях на Кузбассе. Вышел на свободу 25 мая 1955 года в связи с недоказанностью обвинений. За 2 года до смерти в 1994 году отважному летчику было присвоено звание Героя России. Кроме того, после победы он получил орден Отечественной войны 1-й степени, а также медали за взятие Берлина, за взятие Праги и за победу над Германией. Светлая память всем тем, кто защищал нашу Родину. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чуваши, Татарстан, Башкортостана, Мордовия, Мариэл, Удмуртия и Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!